Глава 18. Неопределенность Либы. В этой главе, последней в третьей части, мы сфокусируемся на важнейшей разновидности игровой ошибки, на том, как люди, чья профессия напоминать нам о неопределенности, обманывают нас, уводя к мнимой определенности через черный ход. Снова об игровой ошибке. Я объяснил игровую ошибку с помощью истории про казино и сделал упор на том, что стерилизованная случайность игр не похожа на случайность в реальной жизни. Вспомним про монетку из главы 15. Результаты бросков монетки усредняются так быстро, что я могу с уверенностью сказать, у казино уйдет не слишком много времени на то, чтобы обставить меня, скажем, в рулетку, так как колебания уравновесятся, а мастерства нет. Здесь первенство за казино. Чем дольше период или чем мельче ставки, тем меньше в этих игорных механизмах остается случайности. Игровая ошибка берет свое начало в следующих вероятностных системах. В случайном блуждании, в метании костей, в подбрасывании монетки, в броуновском движении, соответствующем движению частиц пыльцы в воде и тому подобном. Эти системы порождают такую случайность, которую и случайностью-то не назовешь, скорее уж протослучайностью. По существу, все теории, построенные на игровой ошибке, игнорируют огромный пласт неопределенности. Хуже того, их поборники об этом не догадываются. Один из ярчайших примеров этой сосредоточенности на малой в ущерб большой неопределенности — банальный принцип неопределенности. Найди липу. Принцип неопределенности гласит, что в квантовой механике невозможно измерить с произвольной точностью некоторые пары величин, такие как координата и импульс частиц. Вы упретесь в нижний предел точности измерений. Пока одно уточняется, другое меняется, и так до бесконечности. Таким образом, существует несжимаемая неопределенность, которая в теории будет бросать вызов науке, вовеки таковой оставаясь. Эта крохотная неопределенность была открыта Вернером Гейзенбергом в 1927 году. По-моему, представлять принцип неопределенности в какой-то связи с неопределенностью просто смешно. Почему? Во-первых, это гауссова неопределенность. В среднем она исчезает. Напомню, что вес одного человека не в состоянии значительно изменить общий вес тысяч человек. Мы можем всегда пребывать в сомнении относительно будущих положений мелких частиц, но эти неопределенности очень малы и многочисленны, и они усредняются, черт побери, они усредняются. Они подчиняются закону больших чисел, который мы обсуждали в главе 15, а большинство типов случайности не усредняется. Если есть на нашей планете что-то более определенное, то это поведение совокупности субатомных частиц. Почему? Потому что, как я сказал ранее, когда перед вами объект, представляющий собой совокупность частиц, колебания этих частиц уравновешиваются. Но политические, общественные и погодные явления лишены этого удобного свойства, и мы не в состоянии их с точностью предсказать, так что, когда вы слышите эксперта, низводящего проблемы неопределенности на уровень субатомных частиц, вероятнее всего, этот эксперт липовый. Можно сказать, что это лучший способ распознать липу. Люди часто говорят, конечно, наши знания не безграничны, и тут же приводят принцип неопределенности в оправдании того, что невозможно все смоделировать. Я слышал это на конференциях от таких видных экономистов, как Майрон Шоулс. Но вот я сижу в Нью-Йорке в августе 2006 года с недаемым желанием попасть в свое родное селение Амиун в Ливане. Аэропорт Бейрута закрыт из-за конфликта между Израилем и шиитской вооруженной группировкой Хезболла. Нигде не вывешено расписание рейсов, которое уведомило бы меня, когда кончится война, и кончится ли она вообще. Я не могу узнать, выстоит ли наш семейный дом, сохранится ли Амиун на карте, вспомним, что наш дом уже был однажды разрушен. Я не могу узнать, переродится ли эта война во что-то еще более жесткое. Глядя на войну, которая затрагивает всех моих родственников, друзей и мою собственность, я сталкиваюсь с истинными границами знания. Может кто-нибудь объяснить, почему я должен беспокоиться о субатомных частицах, которые все равно сходятся к гауссиане? Человеку не дано предугадать, долго ли будут тешить его только что купленные обновки, сколько продлится его брак, что ждет его на новой работе. Но именно на субатомные частицы ссылается он как на доказательство предела, положенного нашим прогнозом. стоящий у всех на виду мамонт, оказывается забытым ради материй, которых не рассмотреть даже в микроскоп. Могут ли философы быть опасны для общества? Я пойду дальше. Те, кто беспокоится о пенсах, а не о долларах, могут быть опасны для общества. Они хотят как лучше, но, как ясно из моих рассуждений о Бастиа из главы 8, от них очень много вреда. Они мешают исследованию неопределенности, сосредоточиваясь на мелочах. Наши ресурсы, как познавательные, так и научные, ограничены. Может быть, слишком ограничены. Те, кто отвлекает нас, увеличивают риск появления черных лебедей. Такое измельчание понятия неопределенности как симптом неспособности видеть черных лебедей стоит обсудить отдельно. Поскольку все финансисты и экономисты по уши погрязли в гауссиане, я стал искать финансовых экономистов с философским уклоном, чтобы понять, позволяет ли их критическое мышление справиться с этой проблемой. Нескольких я действительно нашел. Один из них получил докторскую степень по философии, затем через 4 года по финансам. У него имелись статьи по обоим предметам и куча учебных пособий по финансам. Но этот тип меня удручил. Создавалось впечатление, будто он разложил свои мысли о неопределенности по разным ящичкам. То есть, что у него две разных специальности – философия и финансовые расчеты. Проблемы индукции, средний стан, эпистемическая непроницаемость или опасное допущение гауссианы не казались ему достойными внимания. Его многочисленные учебники вдалбливали гауссовые методы в головы студентов, как будто их автор забыл, что он философ. Зато он своевременно вспоминал об этом, когда сочинял философские этюды на якобы научные темы. Та же ареал-специфичность заставляет людей подниматься в фитнес-центр на эскалаторе, но случай с философом во 100 крат опаснее, ибо наш ограниченный запас критического мышления расходуется тут вхолостую. Философы любят расточать свою философскую премудрость на предметы, которые другие философы называют философией, по принципу как ты, так и я, и оставляют мозги у дверей, переходя к чему-то иному. Проблема практики. Как бы я ни восставал против гауссианы, платоничности и игровой ошибки, моя главная претензия не к статистикам. В конце концов, это калькуляторы, а не мыслители. Мы должны быть гораздо более нетерпимы к философам, с паразитирующими на их идеях аппаратчиками-бюрократами, подавляющими в нас стремление думать. С философов, сторожевых псов критического мышления, спрос выше, чем с других. Сколько Витгенштейнов могут танцевать на острие иглы? Несколько человек в изрядно поношенной одежде, зато с думой на лице, собираются в комнате, молча поглядывая на приглашенного докладчика. Все они профессиональные философы, собравшиеся на престижный еженедельный коллоквиум в университете, который находится в окрестностях Нью-Йорка. Докладчик сидит, уткнувшись носом в ворох печатных страниц, и монотонно читает вслух. За ним трудно следить, так что я немного отвлекаюсь и теряю нить. Я смутно понимаю, что дело касается какого-то философского спора о марсианах, которые вторгаются в твою голову и контролируют твою волю, не позволяя тебе об этом узнать. Кажется, на сей счет существует несколько теорий, но мнение докладчика отличается от мнений тех, кто писал на ту же тему. Он тратит какое-то время на то, чтобы объяснить, в чем уникальность его взгляда на этих узурпаторов голов. После его 55-минутного монолога маленький перерыв, затем еще 55 минут дискуссии о марсианах, вживляющих чипы и других нелепых гипотезах. Иногда упоминают Витгенштейна. Его всегда можно упомянуть, так как он достаточно туманен, чтобы подходить к любому случаю. Каждую пятницу в 4 часа дня жалование этих философов поступает на соответствующие банковские счета. Фиксированная доля их заработков, в среднем около 16%, попадает на фондовый рынок в виде автоматического вложения в университетскую пенсионную программу. Эти люди профессионально призваны подвергать сомнению то, что мы принимаем как данность. Они обучены спорить о существовании божества, об определении истины, о красноте красного, о значении значения, о разнице между семантическими теориями истины, о концептуальных и неконцептуальных представлениях. Но они слепо верят в фондовый рынок и в автоматические инвестиции в университетский пенсионный план. Почему? Потому что эксперты внушили им, что люди должны поступать со своими сбережениями именно так. Они сомневаются в своих органах чувств, но ни секунды не сомневаются в целесообразности своих автоматических приобретений на фондовом рынке. Их скептицизм также ареал специфичен, как скептицизм медиков, как мы видели в главе 8. А еще они способны поверить на слово в то, что мы можем предсказывать социальные потрясения, что ГУЛАГ закаляет, что политики лучше разбираются в происходящем, чем их шоферы, что председатель Федеральной резервной системы спас экономику и во многое другое в том же роде. Они также могут верить, что национальность играет какую-то роль. Они всегда ставят французский, немецкий или американский перед именем философа, как будто этим определяется ход его мыслей. Общаясь с этими людьми, чье любопытство ограничено лишь узкими книжными вопросами, чувствуешь, что задыхаешься. Где же Поппер, когда он нужен? Надеюсь, я сумел вам внушить, что моя практическая система взглядов зиждется на убеждении, что нужно идти не от книг к проблемам, а наоборот, от проблем к книгам. Такой подход отвергает всяческое словоблудие, с помощью которого куются карьеры. Ученый не должен быть орудием библиотеки для создания другой библиотеки, как шутит Дэниел Деннет. Конечно, о том, что я говорю здесь, раньше уже говорили философы, по крайней мере, настоящие. Приведенное ниже высказывание внушает мне безмерное уважение к Карлу Попперу. Вот одна из немногих цитат в этой книге, которую я не критикую. Вырождение философских школ, в свою очередь, является последствием ошибочной веры в то, что философствовать можно и тогда, когда к этому не принуждают проблемы, лежащие за пределами философии. Источник подлинных философских вопросов всегда расположен вне философии, и если уничтожается источник, они умирают. Об этом легко забывают философы, которые философию изучают, а не попадают в нее под напором нефилософских проблем. Конец цитаты. Подобные мысли могут послужить объяснением как успеха Поппера за пределами философии, так и его относительной несостоятельности в ней самой. Его редко штудируют коллеги-философы. Они предпочитают писать эссе о Витгенштейне. Заметьте также, что я не хочу втягиваться ни в какие философские дебаты. Понятие «платонизм» я использую не в его метафизическом понимании. Многие спрашивали меня, не отрицаю ли я эссенциализм, то есть платоновскую сущность вещи, если считаю, что математика может работать в альтернативной вселенной или что-то в этом роде. Внесу ясность. Я серьезный практик. Я не говорю, что математика не соответствует объективной структуре реальности. Моя мысль сводится к тому, что мы, в эпистемологическом смысле, ставим телегу впереди лошади, а иначе говоря, из моря математических проблем выбираем на свой страх и риск самое негодное и подпадаем под его чары. Я искренне верю, что есть математический закон, который работает, но до него не так легко добраться, как кажется любителям доказательств. Епископ и аналитик. Меня всегда раздражают субъекты, нападающие на епископа, но почему-то доверяющие аналитику ценных бумаг, те, чей скептицизм распространяется на религию, а не на экономистов, социологов и липовых статистиков. Используя ошибку подтверждения, они заявят вам, что религия нанесла страшный ущерб человечеству, ведь от рук инквизиции и в ходе различных религиозных войн погибла уйма народу. Но они не откроют вам числа тех, что пали жертвами национализма, общественной и политической теории при Сталине или во время Вьетнамской войны. Даже священники, заболев, не идут к епископу. Для начала они заходят к врачу. Мы же без раздумий заходим в кабинеты разных псевдоученых и экспертов. Мы больше не верим в непогрешимость папы. Зато, похоже, верим в непогрешимость нобелевских лауреатов, как показывает глава 17. Легче, чем вы думаете. Проблема выбора при скептицизме. Я все время говорил, что существует проблема индукции и черного лебедя. На самом деле все гораздо хуже. Ложный скептицизм может создать не меньшую проблему. Потому что а. Я не в состоянии помешать солнцу взойти завтра, что бы я ни предпринял. Б. Есть загробная жизнь или нет, я не в состоянии этого изменить. В. Я не в состоянии воспрепятствовать вторжению марсиан или демонов в мой мозг. Но у меня Есть много способов не лохануться. Это дело житейское. Заканчивая третью часть, повторю еще раз. Мое средство борьбы с черными лебедями — умение не шаблонно мыслить. Оно не просто помогает избежать участи лоха, но и подсказывает, как следует действовать. Не как думать, но как превратить знание в действие и понять, чего наше знание стоит. Давайте обсудим в заключительной части книги, что в этой связи нужно и чего не нужно делать.